Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мир вам! Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В этом часе вы услышите. Через несколько минут чтение и толкование Евангелия произнесет протоиерей Александр Шаргунов. Затем предлагаем вашему вниманию «Оптинский цветник» – жизнеописание и духовные наставления преподобного Антония Оптинского. Продолжит трансляцию программа «Духовное наследие отца Даниила». Прозвучит беседа преснопамятного иерея Даниила Сысоева с прихожанами. В завершении часа в нашем эфире авторская программа Алены Минулиной из фольклорного цикла «Голоса русской земли». Желаю вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге. Церковная лавка Валаамского монастыря предлагает пятое издание книги «Валаамский монастырь и его подвижники». Книга представляет собой подарочное издание очерка истории Валаамского монастыря. Приобрести книгу можно по адресу в Санкт-Петербурге, Синопская набережная, 34/36, проезд до станции метро Александра Невского. Второй адрес в Санкт-Петербурге – Нарвский проспект, дом 1/29, проезд до станции метро Нарвская. А в Москве книгу можно приобрести на православных выставках-ярмарках в секции «Радио Радонеж». В Москве в музее имени преподобного Андрея Рублева проходит выставка под названием «В земле российской просиявшие. Образы русских святых» из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. На выставке представлены иконы мастеров крупных художественных центров и иконописных сел, рукописные и старопечатные книги, шитье, деревянная резьба Киева и Сергиевого Посада, ростовские эмали, старообрядческое медное литье, всего около 300 произведений XVI – начала XX веков. Основные части выставки посвящены святым Древней Руси. Завершают выставку «Святые нового времени» синодального периода «История русской церкви». Выставка открыта до 20 ноября в помещении настоятельского корпуса Спаса Андронникова монастыря, где располагается музей. Адрес: Андронниковская площадь, дом 10, проезд до станции метро Площадь Ильича. Выходной день музея – среда, а также последняя пятница каждого месяца – санитарный день. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 4 ноября в 19:00 в Большой зал Московской консерватории на концерт «Страна воскресения». Этим концертом открывается фестиваль духовной музыки в рамках выставки форума «Православная Русь». В концерте принимают участие Московский синодальный хор под управлением Алексея Пузакова и хор Сретенского монастыря под управлением Никона Жилы. В программе «Песнопения и молитвы» Георгия Свиридова и литургия Антона Вискова «Первое исполнение». Концерт сопровождается видеопроекцией работ фотохудожника Юрия Холдина. Концерт «Страна воскресения» состоится 4 ноября в 19 часов в Большом зале Московской консерватории по адресу улица Большая Никитская, дом 13.
Дорогие братья и сестры, 29-30 октября паломническая служба «Радонеж» приглашает вас посетить Свято-Веденскую Оптину пустынь. Мы с вами помолимся у мощей преподобных отцев наших старцев оптинских, помолимся в часовне над мощами оптинских новомучеников, иеромонаха Василия, инока Ферапонта, инока Трофима. Желающие смогут исповедоваться в Оптиной пустыне и в воскресенье за божественной литургией приступить к Святой Чаше. В воскресенье 30 октября мы с вами посетим и Свято-Казанский, Шамардинский женский монастырь, основанный преподобным старцем Амвросием Оптинским. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. С Богом!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 32-е зачало, глава 7, стихи с 31 по 35. Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость всеми чадами ее“. Господь показывает странное легкомыслие и развращенность людей рода сего и их слепоту. «С кем сравню людей рода сего, — говорит Христос, — и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице. Они не обращают внимания ни на что серьезное, все для них игра, как если бы дела Божии были забавой, подобно той, которую они устраивают, играют друг с другом на улице. Они кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали“. Одни не хотят принять участие в свадебном представлении, а другим не нравится изображать погребальный плач. Те и эти настаивают, чтобы игра была по их выбору, и отвергают все, что им предлагают. В этом легкомыслии причина гибели слишком многих. Речь идет о их вечной участи, о спасении их душ, а им и в голову не приходит, насколько это серьезно. Непостижимо это безумие слепотствующего мира. Господь хочет пробудить их, вывести из состояния кажущегося благополучия и безопасности. Он посылает к ним пророков, большего из пророков, предтечу. Наконец, сам приходит к ним. Но и здесь, отвлекаясь на какое-то время от игры, подобно капризным детям, они находят только повод для недовольства. Иоанн Предтеча вел суровый подвижнический образ жизни, пребывая среди пустыни в непрестанном посте и молитве. Кого, как не этого мужа мудрости и созерцания, казалось бы, должны они были слушать? Но то, что было его похвалой, обращается у них в упрек ему. От того, что он ни хлеба не ест, ни вина не пьет, они говорят в нем бес. Это слишком мрачный человек, в таком неумеренном воздержании действия сил зла. Господь наш Иисус Христос имел более свободное и открытое общение со всеми. Он ест и пьет, так говорили они о нем. Он разделяет трапезу с фарисеями и с мытарями. В надежде просветить тех и других, он ведет с ними задушевные беседы. Господь показывает по своему человечеству, что у служителей его может быть не одинаковое призвание, различный образ трудов и проповеди, по-разному нужный и полезный для церкви. Не существует единого стандарта для всех, и никто не должен поспешно судить о других, если они не следуют его внешнему подвигу. Господь благословляет активную деятельность монастырей преподобного Иосифа Волоцкого и созерцательное уединение скитов преподобного Нила Сорского. С самого начала, на своем собственном примере и примере Предтечи, Господь показывает, как могут отличаться внешние формы служения. Но их общие враги выступают против них обоих. Те же самые люди, которые представляют святого Иоанна Предтечу утратившим рассудительность, называют Спасителя потворствующим нравственной распущенности. «Вот человек, — говорят они, — который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Где злая предрасположенность, там не жди добрых слов. Они не могут увидеть, что Господь, начавший свое служение сорокадневным, сокровенным постом, не постится теперь при других, чтобы явить своей праздничной трапезой приближение брака Агнца, мессианского пира веры, предназначенного для всего человечества, спасения всех. И оправдана премудрость всеми чадами ее. Кто ищет оправдание своей беспечности, останется со своей мудростью, которая есть безумие пред Богом. А божественная премудрость, раскрытие привечного совета о мире в человеческих душах и в истории, будет узнаваться и возвещаться всеми, кто является чадами ее. Люди могут употребить свою свободную волю для отвержения Бога. В своем легкомыслии они могут быть слепы и глухи ко всем его призывам. Бог мог бы силой принудить человека к послушанию себе, и в мире не было бы никаких потрясений и бед, но это был бы мертвый механический мир. Но Бог избрал опасный путь любви, и мудрость любви в конце концов восторжествует во всех, кто хочет быть человеком, чадом Божиим, созданным по образу Его.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Андрея, Михаила, Иулиане, Елены, Ольги, Христины, Елены, Софии, болящей Марии, болящего Николая, болящего Бориса, Марии, Татьяны, Виктора, Нины, болящей Александры, болящей Анны, Алексея, болящего Сергия, Елены, Александры, Валерия, Веры, Елены. Храни вас Христос!
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвовании своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование.
Спаси вас, Господи.
Преподобный Антоний. Годы жизни 1795-1865. Преподобный Антоний, в миру Александр Иванович Путилов, был братом преподобного Моисея. Призвание к монашеству он почувствовал еще в ранней юности, но, повинуясь воле отца, отложил свое намерение. В 1816 году, тайно от родных, он направился в Рославльские леса, где подвязался его старший брат Моисей. Там, в 1820 году, Александр был пострижен в монашество и наречен Антонием. В 1821 году вместе с отцом Моисеем монах Антоний прибыл в Оптину пустынь для устроения при ней скита. В 1825 году, после назначения преподобного Моисея настоятелем Оптиной пустыни, преподобный Антоний стал начальником скита. Вскоре к добровольным тяжелым иноческим трудам присоединился и невольный крест неизлечимой болезни ног, которая до самой кончины причиняла преподобному тяжкие страдания. В 1839 году иеромонах Антоний был назначен игуменом Малоярославецкого Николаевского монастыря. По окончании устроения обители в 1853 году игумен Антоний отказался по болезни от настоятельской должности и провел остаток дней своих в Оптиной пустыне. Духовные дарования преподобного Антония привлекали к нему за духовным утешением и назиданием множество народу. По словам очевидцев, не было в обители человека, который при одном виде старца Антония не ощущал бы особенного духовного утешения. Указание пути ко спасению. Сколько должно пролить поту, употребить трудов и претерпеть лишений, болезней, печалей и воздыханий для приобретения себе вечного покоя на небеси? Сердце и устне, благодарящие Бога за все, привлекают к себе милостивое благоволение Его. А ропотливых не терпит Бог, аще не накажет. Более всего, смиряйте себя в мысли пред Богом и людьми, через что и Царствие Божие узрите внутри себя. И в то же время будет лице ваше сиять благоговейным спокойствием и приятной улыбкой. Если все святые несли свои кресты, да и сам Спаситель наш был распят на кресте, то и мы должны, взирая на них, распинать плоть свою со страстьми и похотьми, а иначе, лежачи и покоясь по всему, как бы не свалиться в преисподнюю. Путь к небеси никто же добре совершает, разве кто на всяк день добре начинает. Во всякой вещи снисходителен будь, и Бог тебя ублажит, и добрые люди похвалят. По крайней мере, претерпим Бога ради хоть косой взгляд, холодный прием и отказ в просимом, и хотя из сих ничтожных степеней начнем свое распятие, и Бог милостив, проберемся и мы за великими страдальцами в Царство Небесное. Бог все творит для нашего спасения. прошу вас не унывать и о своем спасении не обезнадеживаться, ибо Господь Бог не ради праведников, но ради грешников с небеси на землю сошел, дабы их спасти. Убо посему и вас, купно и меня грешного, спасет. Все страдания наши происходят от кого же, как не от Господа, который по своей благости все творит для пользы душ наших. Все, что не посылает Господь Бог прискорбного на нас в жизни сей, того ради единого посылает, дабы через то спасение нам соделать. Святое Причащение. Если бы случилось человеку в тот день умереть, в который он приобщался святых тайн, то душу его приемлют святые ангелы на руки свои, чести ради приобщения, и все воздушные мытарства безбедно проходят. Борьба со страстями. Что мы ныне не так живем, как древние отцы и матери, зато должны в мысли своей сами себя осудить и сказать: горе нашему нерадению, горе нашему ленивству, горе нашему нетерпению, горе нашему непослушанию. В рассуждении раздражительности советую вам охранять себя от нее, как от смертной отравы, которая заметным образом губит здоровье, недействительными делает медицинские средства и самую жизнь сокращает. Прелюбодеяние должно гнушаться, как превеликой мерзостью, всем человеком, и лучше согласиться стократно умереть, нежели осквернить себя столь гнусным пороком и прогневать Бога и лишиться небесного царствия Его. Кто не умеет сам смиряться, того впоследствии будут смирять люди, а кого не смирят люди, того смирит Бог. Гордость любит иметь преимущество перед всеми, а смирение ни с кем себя не сравнивает, считая себя хуже всех. Для горделивых укорение — нож острый, а для смиренных — находка богатая. Не унывай, а на Господа Бога уповай, который того ради и сотворил вас, чтобы вас спасти. Всеми силами протився сему лютому дьяволу унынию, молитвою смиренной, удалением от празднословия, чтением божественных книг и терпением во искушениях, и побежит от тебя. Польза наша бывает не от количества слов, а от качества. Слово тихо, смиренно, честно и полезно буди. Молчаливость же, да рассуждает словеса, которые хочешь говорить, а праздное и гнилое слово — отнюдь да не исходит из уст твоих.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире радио «Радонеж» звучит программа из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила».
Потому что ты, Бог, видишь, не хотящий беззакония. То есть ты беззаконие не хочешь. И не надо говорить, что кто-то по воле Божьей сделал зло. Бог не хочет беззакония. Все эти попытки оправдаться, что Бог не такого велел, да, или по промыслу Божию, они здесь прямо отметаются, да? Богу не угодно зло, Бог против зла. И они не поселятся у тебя во дворах лукавый человек, лукавый муж. То есть это лукавый, злой, который не прямо живет, да, а лукаво живет. Искривленно живет, как лук, да, такой, извивающийся. Такой человек, он не сможет войти в дворы Господа. Такого человека Бог выйти не сможет. Если язычные боги такие наоборот поощряли, да, больше часть героев, на самом деле, подлицы и зрелища, то здесь мы видим, что наоборот, Господь таких людей выкидывает в Бог. И дальше сказано, ниже, то есть, и не прибудут беззаконники перед глазами твоими. То есть беззаконники не смогут устоять перед твоими глазами, потому что они не смогут выдержать света твоих глаз. Беззаконник, то есть человек, который не знает закона Бога и не выполняет его, даже зная, такой человек не сможет устоять перед глазами Бога. Свет Божий глаз, который ярче 10 000 солнца, как говорит Священное Писание, он сожжет такого человека. Есть обратный пример, помните сказку «Свет прекрасный». Помните, она отправляется к бабе Еде, за огоньком, помните, что сестры хотят, чтобы она и съела. И она приходит, возвращается с черепом на палку, помните, страшный такой эпизод, и этот череп начинает поворачиваться за сестрами, глазами горящими смотреть, да, и сжигает их. Вот это, конечно, такое тонкое христианское описание вот этого карающего правосудия Бога. Божий взгляд, он сжигает человека, понимаете, если он беззаконник, если он не творит воли Бога. Причем, заметьте, что здесь упоминается слово беззаконник. Беззаконник – это тот, кто, в первую очередь, кто не знает закон. Поэтому сказано в книге «Послание к римлянам», что те, кто беззаконно согрешили, беззаконие погибнут. То есть те люди, которые не знали закона Бога, погибнут в этом неведении, будут уничтожены в этом неведении. За что? За то, что не захотели узнать Творца. Потому что весь Творце доступен для любого человека на всей нашей земле. Потому что Бог вездесущий, и всякий, кто ищет Его, его найдет, где бы он ни находился. А тот, кто не захотел Его волю узнавать, в этом беззаконии погибнет. Потому что не знать волю Бога есть величайшее преступление. Как говорил Минус и Феликс, не знать Отца всего есть такое же преступление, как воевать против Него. Это к тому, что некоторые говорят, вот этот человек хорош, хотя там Бога не знает. Священное Писание – это прямая воля Божия. Совесть – это воля Божия, которая открывается в нашем сердце. Но слабее и хуже, потому что очень много шумов в сторону. И дальше царь Давид говорит, ты возненавидел всех, делающих беззаконие. То есть Бог ненавидит тех людей, которые делают беззаконие, в том смысле, что пока не делают беззаконие, пока не себя с ним отождествляет, их Бог отторгает и не хочет на них смотреть. Помните известная история, когда икона скоропослушницы, да, как она появилась, когда монахи молились перед иконой Божьей Матери, и вдруг они увидели, что Христос отворачивается и закрывает рот Божьей Матери, а Богородица убирает его ручку и говорит, что идут на них разбойники, чтобы их погубить за их беззаконие. Это разрешение такое, спасибо. А вот как раз пример, то, что Бог отворачивает, да, грешника. Или вспомните историю с Екатериной, да, когда она была еще не крещенной, а Богомладенец отворачивался, не хотел на нее смотреть. Потому что делающий беззаконие, да, то есть служащий стуканам, кланяющийся ложным богам, кроме Господа, почитающий лжеучение, такой человек отвратителен в глазах Бога, он осквернен. Почему? Потому что в нем Бог видит того, кто в нем скрывается. Почему они крещены погибают, знаете? Потому что у них есть природный грех. А что это природный грех? Само по себе акт греха не передается, потому что его грех не имеет сущности. Если я, например, своровал, греховен акт воровства, а не деньги. Понимаете, который я своровал? А акт не может передаться, потому что это действие, которое это не сущность. Не грех, ни руки, ни ноги, ни голова, а греховен акт, за который будет идет вина. Поэтому грех не может быть передан. Но при этом есть реальное последствие греха, которое передается, да, смертность, тление, да, извращение природы, извращение воли. Но почему они называются именно грехом? А ответ очень простой. Если вы побываете на таинстве крещения, вы, наверное, могли бы, или бывали, могли заметить, с чего оно начинается. Что делается сначала во время таинства крещения? Изгнание дьявола. Сначала изгнание дьявола, потом отсечение сатаны. И сказано, понимаете, что дьявол гнездится в сердце человека, понимаете? Что такое это грех? Это состояние одержимости, которое есть с момента зачатия. То самое грех, потом говорит царь Давид, это именно мы об этом будем говорить, когда вся слово будет толковать более подробно. Состояние вот этой одержимости страшной, когда человек действует злая иная воля, которую человек принимает за свою. А раз он ее отождествляет со своей, то она его и становится. Понятно, да? Ну, как с любой злой мысли. Если мы злые мысли приняли как свою, она наша. И именно поэтому возникает зло с самого начала, да? Возникает вина. И возникает вот это состояние греховности, которое будет человек. И из которого невозможно вырваться без вмешательства Бога. И дальше сказано, ты погубишь всех глаголющих и лжу. Мужа кровеестимый гнушает это Господь. То есть, дальше Господь говорит, что ты погубишь всех, кто говорит ложь. Сказано так в первую очередь, говорит Анстауст, об тех, кто говорит, упоминает имена языческих богов, кто кланяется им. Потому что ложью, в первую очередь, Священное Писание называется языческие боги. Понимаете, да? Это как бы олицетворенная ложь. Кстати, деревяшка выдает себя за творца. Как это вам нравится? Болванка деревянная или каменная. Лошадь, да, настоящая? Поэтому, кто призывает именно ложных богов, Бог такого человека погубит. За то, что он болванка выдает честь творца. А Аллах — это не Мухаммед. Аллах — это идол умсы. Да, фантазия, которую выдумал Мухаммед. В принципе, не важно, человек сделан из деревяшки или там мыслительной фантазии. Но нет такого Бога, который зло заставляет делать. Но нет такого. Во Вселенной такого нету. Нет Творца, который бы ограничил его пространство. Почему? Потому что Аллах, он ограничил пространство, согласно Корану. Он живет на седьмом небе, надо спускается на третье, на первое. Перемещается. Абсурд. Как может вести Творец пространство, перемещаться в пространство? Можете вести? То есть фактически Аллах, под Аллахом подразумевается, что под Аллахом называется не фантом. Идол настоящий, умственный только. Он в уме сделан, и все. Итак, Бог сказал, что погубит всех говорящих ложь. Но здесь еще сказано и прямой лжи, потому что идолослужение сложено к нему и связано. Действительно, недаром идолопоклонники, они верили и не верили. И в Риме ты обязан был совершать ритуал, но не обязан был верить в то, что ты делаешь. Как раз то единственный, кто искренне так относился к языческим ритуалам, знаете, кто был? Были христиане, которые готовы были идти на смерть, вижу, в языческих ритуалах не участвовать. Потому что они знали, кто за ними скрывается, что они знали, что за ними скрывается дьявол. А языческие они лгали непрерывно. Но и обычная ложь является жертвой кому? Дьяволу. Он же отец лжи. И тот, кто делает, говорит ложь, он говорит ее для дьявола. Лжец служит врагу рода человечества. Больному тем более, это тяжелый грех говорить ложь. Даже по нынешнему законодательству. Если врач скроет больного, который не признан, и студент говорит, я психически не здоровый, не меняемый. Если ему не сказан будет диагноз, то такой врач лишается лицензии, попадает в уголовное преследование по нынешнему закону. Это очень правильно. И дальше сказано, что Бог гнушает мужей кровей и льстивых. То есть Бог уже гнушается того человека, который любит проливать кровь. Есть такое понятие мускура крови, которое упоминается здесь. То есть мужу, человеку, у которого нет внутреннего стопора на убийство. Есть такие люди, у которых никаких проблем нет с убийством. И я таких людей встречал. В пределах христианства очень много. Были могут без вопросов убить и их сделать только мощь государства. Они боятся, что их поставить. Таких людей Господь гнушает. К сожалению, таких людей возникает в христианстве, слава Богу, гораздо меньше. Благодаря Духу Божию. Но такие люди есть, действительно. Хотя и сейчас, даже вот среди бывшего христианского русского народа, сколько людей, которые легко проливают кровь, там идут, убивают и считают, что так и надо. Аборты делают. Без вопросов. Я видел людей, которые делали 27 абортов. Как он? Чихатило это завидует. А это тот самый человек, которому Господь гнушается, как чем-то омерзительным. Какая-то мерзость в глазах Господа такой человек. И Господь также омерзительный кто? Льстивый человек. Запомните, что если человек вам льстит, значит он вас хочет погубить. Как сказано в книге притчи, там сказано, помните, что те люди, которые льстят вам, хотят вас погубить. Это действительно так. Льстящий человек хочет, чтобы ты впал в ложное представление о себе. Он хочет, чтобы ты впал в самообожание, в гордыню, и чтобы, когда ты расслабишься, тебя ударили со стены. Недаром, помните, вот у тебя басня Крылова там, об лисе, да, с вороной, которая при помощи листьев похищает все. Вот это лиса, это дьявол, который льстит человеку. Ты такой хороший, ты такой умный, да ты всего сам добьешься. Да зачем тебе Бог? Ты так крутой, да ты так хороший. Вот такой человек гнушает, раз кто так говорит, кто говорит, например, ты должен уважать себя, у тебя все хорошо, у тебя все получится, ты замечательный. Кто льстит человеку, не указывая ему на зло его, которое он бросит, то такой человек, он омерзительный в глазах. Представляете? Не просто он делает зло, он становится мерзостью. гнушается Господь. Если вы говорите правду, то одно. Если вы говорите ложь, то вы льстите. Тогда вам поговорим, Господь гнушается. Потому что больного нужно укреплять Богом, а не человеком. Я, например, скажу так, что я пробовал, честно скажу, мне приходилось как-то с больным разговаривать, там он говорит, что там у тебя все будет отлично. Знаете, это ерунда. Я вижу по лицу человека, что у нее это детство, если даже детство, очень короткое время. И я понял простую вещь. Когда человек жалуется, там вот, что мне делать, батюшка, я сейчас помру. Я говорю, ну, конечно, помрешь, но по тебе вопрос. А что, думаешь, не помрешь, что ли? Помрешь, так, ну это не важно. Ты сейчас к Богу пойдешь. Готовься. А что ты зацепился на себя? Что за засада такая, которая уже писать, как писанный тормоз? Я помру, говорю, может, раньше себя помру, может, сейчас помру. Человек выходит из этого ступора, понимаете? А лесть, она загоняет человека в ступор, понимаете? Ступор лжи, подворот лжи. И человек, представляете, разрушается. И поэтому люди после там, сеанса психоанализа, бывает, вообще там спивают с собой, кончают. Именно потому, что их обманули, обольстили. Ибо недаром лестецом является кто? Дьявол. Одно из имен лестец. Лестец. И отсюда прелесть. Сверхобман. Прелесть. Сверхлесть. Сверхложь. Поэтому, если барышня вам говорит, что вы какая прелестная, воспринимайте это как оскорбление. Итак, дальше же говорится, церковь говорит, и христианин говорит, я же по множеству милости твоей войду в дом твой и поклонюсь к храму святому твоему в страхе поем. То есть, если грешников Господь отвергает, презирает, преследует, ненавидит, то я не по своей милости, да, не по своим заслугам, а по великой, по множеству твоей милости войду в свой дом. Тот самый дом Отца, о котором объединено, о котором говорит апостол Господь наш в Евангелии от Иоанна. И вот в этот дом Божий я войду по твоей милости. Я на это надеюсь. Вот интересно, если мы почитаем слова Псалтирии внимательно, думаете о них, мы увидим там вообще скандальное заявление. Знаете, я войду в дом твой по милости твоей. По много милости. Но войду же. Нет, по множеству милости я войду, дом сказано. Пока они ко храму святому твоему. Поэтому скажет, что в храме, стоящей славы твоей, мы на небесах думаем, что мы стоим Богородицу. А так говорит твоя церковь. Действительно, дом земной есть образ дома небесного. И окно в небесах. Итак, сказано, что я по множеству милости твоей войду в дом твой. По твоим милосердием. И поклонюсь к храму святому твоему в страхе твоем. Я поклонюсь твоему дому, где ты тебе самому, твоему храму, твоей плоти в страхе твоем. Потому что храм Божий, самый великий храм Бога, это тело Христа Спасителя. Как сказано в Евангелии от Иоанна, Сион говорит о храме тела своего. Храм и тело Господне есть храм Божества, в котором обитает все Божество телесное. Поэтому, почищая тело и кровь Господней, мы поклоняемся истинному храму Бога живущего. А наш телесный храм, это материальный камень, да, есть образ тела Господня и место, где совершается великая жертва. Поэтому он и называется храмом, это место великое. И здесь сказано, что поклонись ему стало в страхе твоем находясь. Это и нам пример, как мы должны входить в храм. Не болтая, не трепляясь, как у нас это происходит, так? А с благоговейным страхом, благоговейным трепетом быть лицом Бога. Потому что Бог наш есть огонь, поедающий всякую чистоту. Есть такое хорошее правило, что иногда, когда человек начинает привыкать к причастию, нужно перед причастием прочитать не только там правила, да, которые у нас обычно читаются, а подготовиться к этому можно. Почитать, например, ветхозаветные или новозаветные писания явления Бога. Как Бог являл себя в Ветхом или в Новом Завете. Помните, как Иоанн увидел Бога, стоящего среди семи золотых светильников? Так что у него глаза были как пламя огненное, как белые волосы, как волна, да? Сияющий, он сам сверкающий, как молния. И Иоанн упал вниз перед его могуществом. Как он увидел там сидящего на троне Бога, который перебивался всегда драгоценные камни, который даже не мог описать, да, рука, которая стояла рядом. Все вот эти образы очень хорошо читать, чтобы напомнить себе, кто здесь в реальности пребывает. То есть если бы мы знали, кто в реальности пребывает в этих горах, видели бы это, мы не смогли бы устоять. Поэтому и под видом хлеба и вина дается нам святое причастие.
Прозвучала очередная беседа преснопамятного иерея Даниила Сысоева из радиоцикла «Духовное наследие отца Даниила». Продолжение слушайте в ближайшую пятницу. В эфире радио «Радонеж».
Добрый день, дорогие слушатели! В эфире передача «Голоса русской земли». С вами у микрофона Алена Минулина. В начале программы прозвучала свадебная песня кубанских казаков «А чей у тебя, Иванушка, у руках платочек?». Кубанское казачье войско было образовано в 1860 году из казаков-черноморцев и отдельных частей Кавказского линейного казачьего войска. Сегодня мы поговорим об истории этого славного войска, о временах, предшествующих его возникновению, и о том, кем были их предки. Какие песни они слагали, какие подвиги совершали. В далеком XVI веке на степных землях к югу от Днепровских порогов стали собираться казаки, потесненные польскими и литовскими захватчиками с малороссийских земель. Отступив немного, они укрепились по берегам Днепра и стали создавать свои городки, иначе сечи, оборонительные укрепления. Строились они вот таким способом. Вокруг поселения делали лесные завалы, подсекали деревья на высоте примерно 1,5–2 метра и валили их верхушками в сторону предполагаемого противника. По названию этих укреплений стали называть казаки всю свою землю Запорожской сечью. Поистине уникальна была эта община. Сюда стекались совершенно разные люди. Объединены они были жаждой свободы, воинской славы и ради добычи. Приходили и поляки, и русские, и беглые крестьяне, и знатные паны. Запорожская сечь принимала каждого. Условий было всего два — признание веры православной и соблюдение законов общины. В те времена допускались в сечь только мужчины. Иметь жену и семью было нельзя. Войско состояло из холостых, вдовых или бросивших своих жен казаков. Земледелием они не занимались, в мирное время пропитание добывали охотой и рыбной ловлей. Войско всегда было в состоянии боевой готовности. Благодаря громким победам и богатой добыче, Запорожье постоянно привлекало к себе все новые и новые силы. Некоторые приходили сюда и оставались на постоянное проживание, некоторые — лишь для участия в одном или двух походах. Жили запорожцы неспокойно. Их укрепления располагались на границе нескольких государств, и беспокоили они всех. Каждое государство в разные периоды истории пыталось или бороться, или сманить казаков на свою сторону. Одаривало дорогими подарками, обещало особые привилегии, пыталось заручиться их поддержкой. В свою очередь, сечь всегда отстаивала свою независимость. Наиболее славная эпоха Запорожья приходится на конец XVI – начало XVII веков. Тогда в казачьих рядах появляются богатырские имена знаменитых казаков Нечая, Сагайдачного, Барабаша, Павлюка и другие. Петр Конашевич Сагайдачный сделался гетманом в 1597 году. Он вел по отношению к польскому правительству, с которым у запорожцев тянулся давний конфликт, совершенно независимый образ действий. За время правления Сагайдачного особенно упрочились дружеские отношения запорожцев с малороссийскими казаками. Польша, боясь восстания казачества, объединенного с Сагайдачным, держала себя по отношению православия и казачьих вольностей очень осторожно. Притеснение крестьян и православного люда на Украине практически прекратилось. Про Сагайдачного была сложена веселая разухабистая песня, ярко иллюстрирующая характер тогдашней жизни казаков. «Ой, на горе жнецы жнут, а под горой казаки идут. Казаки идут, впереди Дорошенко, ведет свое войско хорошенько. А позади Сагайдачный, что променял жену на табак и трубку. Эй, вернись, Сагайдачный, возьми свою жинку, отдай табак люльку. Мне с женой не возиться, а табак и трубка казаку в пути пригодится».
Ой, на горы, тай жнецы жнут. Ой, на горы, тай жнецы жнут. А попер горою, ёмною, казаки жнут.
Прозвучала песня «Ой, на горе тай жнецы жнут» в исполнении ансамбля «Казачий круг». Не только польской экспансии сопротивлялась Запорожская сечь. Она сопротивлялась и присоединению своих земель к государству московскому, желая сохранить свою полную независимость. Конфликты на этой почве возникали постоянно. Еще в 1688 году московское правительство построило возле самой сечи небольшую крепость. Она называлась «Богородичный городок». Туда поместился русский регулярный гарнизон для наблюдения за действиями запорожцев. Казаки, недовольные этим, подняли восстание. Одним из главных его руководителей был Иван Мазепа. Восстание, как известно из истории, не увенчалось успехом. Окончательно Запорожская сечь прекратила свое существование в 1775 году. Москвой для осады сечи был выслан генерал Текели. Запорожцы не хотели сдаваться и готовы были уже к кровопролитному сражению. Но в это время из храма вышел в полном облачении с крестом в руках архимандрит с духовенством и убедил их не проливать христианской крови. Казаки послушались и дозволили занять сечь без сопротивления. Генерал приказал срыть сечь до основания. Так закончилась ее славная и непростая история. Начиналась новая история казаков-черноморцев. Так по-новому стали называть бывших запорожских казаков. Большую роль в образовании Черноморского войска сыграл генерал-фельдмаршал князь Гаврила Александрович Потемкин. Он понимал, что опрометчиво терять столь ценные для Отечества кадры, известные своими боевыми качествами. По его докладу, императрица Екатерина II разрешила начать формирование из бывших сеченских казаков новые полки. Князь оказался совершенно прав. В русско-турецкой войне, начавшейся в 1787 году, запорожские казаки сыграли одну из решающих ролей и действенно помогли России победить. После окончания войны новоявленные черноморские казаки за заслуги перед Отечеством получили в дар от императрицы земли в вечное владение. Новопожалованные земли располагались меж рекой Кубань и Азовским морем. «Сурово встретил черноморцев пустынный Кубанский край», — пишет казачий историк Апостолов. «Вследствие недостатка продовольствия и непривычного климата развелась громадная смертность. Болезни погубили половину всего скота. Вследствие этого сильно подорвалось и без того незавидное материальное положение казаков. Однако тяготы, малярия и всеобщая бедность не помешали трудолюбивому народу привести свои поля в культурное состояние. Повсюду зазеленели сады. Пустые закрома стали наполняться зерном. Черноморцы не пренебрегали и духовными нуждами. Сразу же строили школы. В первые годы воздвигли 10 церквей, хотя и под камышовыми крышами. Они даже основали монастырь с кельями для увечных и престарелых воинов. Предлагаю вам послушать песню, рассказывающую о тех временах, о переселении черноморских казаков на кубанскую землю.
Ой, в 1791 роки, ой, пришел указ, видно же тарицы, с Петрограду города, що пан Чепиха, ще пан голова, ти зібрав своє військо, військо Запорізького, та й пильно за Кубаня.
Когда в 1860 году образовалось Кубанское казачье войско, оно стало одной из самых сильных военных единиц на южных рубежах России. Уже объединенные в Кубанское казачье войско, они принимали участие в последней русско-турецкой войне в 1877 году. Предлагаю вам послушать песню, посвященную событиям этих лет. Станица Кубанская, Краснодарский край. Ойда в 877 году.
Ойда в 877 году объявил турки войну.
Ура! Ойда!
На этом мы заканчиваем передачу «Голоса русской земли». С вами была Алена Минулина. До новых встреч. До свидания.
Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.